Глава 32. Реформатор. Габриэль, изнемогая от усталости, возвращался с крепости вместе с Гаспаром Колиньи, когда проходившие мимо два человека, разговаривая между собой, произнесли имя сестры Бени. Габриэль оставил адмирала и, догнав проходящих, торопливо спросил, не знают ли они чего о сестре Бени.
«О, боже мой! Нет, господин капитан, ничего не знаем!» — отвечал один из разговаривавших, который был никто иной, как Жан Пикуа. «По правде сказать, мы с товарищем беспокоимся, потому что весь день не видать было доброй сестры Бени. А после такого жаркого дня столько несчастных раненых, которые нуждаются в ее заботе, в ее улыбке. Но мы скоро узнаем, не серьезно ли она больна, потому что завтра, в ночь, ее очередь служить в лазарете. До сих пор она ни разу не пропускала очереди, а монахинь так немного, сменяются они так аккуратно, что им нет возможности увольнять своих сестер, разве только по серьезной необходимости. Стало быть, завтра вечером мы ее, наверное, увидим, и я поблагодарю Бога за наших больных». Она умеет так утешить, оживить человека.
«Благодарю, друг, благодарю», — сказал Габриэль, с жаром пожимая руку Жану Пикуа, совсем не ожидавшему такой чести. Гаспар Колиньи слышал, что говорил Жан Пикуа, и заметил радость Габриэля. Когда Габриэль подошел к нему, он промолчал, но когда они остались одни в комнате, где адмирал занимался делами и отдавал приказания, Гаспар сказал Габриэлю со своей вкрадчивой, кроткой улыбкой.
«Я вижу, вы, мой друг, принимаете живое участие в этой монашенке, сестре Бени».
«Такое же, как Жан Пикуа», — отвечал Габриэль краснея. «Такое же, как, вероятно, и вы, адмирал, потому что вы точно так же, как я, не могли не заметить, до какой степени она заботится о наших раненых, какое влияние на них и на весь гарнизон производит ее слова, ее присутствие».
«Зачем вы хотите меня обмануть, друг мой?» — возразил адмирал с какой-то грустью. «Стало быть, вы очень мало доверяете мне, если решились на такую ложь».
«Как, господин адмирал?» — проговорил Габриэль, вконец смутившись. «Кто мог внушить вам подозрение?»
«Что сестра Бени никто иная, как Диана де Кастро?» — возразил Колиньи. «И что вы страстно любите Диану де Кастро?»
«Вы это знаете?» — поразился удивленный Габриэль.
«Как же мне этого не знать?» — отвечал адмирал. «Коннетабль разве мне не дядя? От него разве что-нибудь укроется при дворе? Разве мадам Пуатье не ухо короля? А господин Монмаранси разве не сердце Дианы де Пуатье? Но так как все это, по-видимому, касается значительных выгод нашей фамилии, то очень естественно, что мне тотчас же велено было остерегаться и быть готовым помогать моей благородной родне. Не прошло дня со времени вступления моего в Сен-Кантен на защиту крепости или на смерть, как получил я от дяди наказ». В этом наказе не было ни известия о движении неприятеля, ни военных соображений коннетабля, каких я ожидал. Совсем не то. Через тысячу опасностей провел он ко мне весть, что в Сен-Кантенском монастыре бенедиктинок скрывается под чужим именем Диана де Кастро, дочь короля, и что я должен неусыпно наблюдать за каждым ее шагом. Потом, вчера один фламандский лазутчик, которого господин Монмаранси подкупил в плену, потребовал свидания со мной в южном проходе крепости. Я думал, что он пришел от имени дяди уговаривать меня не терять духа и восстановить славу Монмаранси, померкшую в Сен-Лоранском поражении. Сказать мне, что король не замедлит усилить подкрепление, приведенное вами, Габриэль, и что, во всяком случае, я должен лучше умереть, нежели сдать Сен-Кантен. О, нет! Нет, подкупленный лазутчик не принес таких доблестных речей, которые могли бы воодушевить и вдохнуть силу. Нет, я жестоко ошибся. Этому человеку нужно было только передать мне, что виконт де Ксме, прибывший накануне в город, как будто с желанием битвы и смерти, любит Диану де Кастро, невесту моего кузена Франциско Монмаранси, и что сближение влюбленных может помешать важным планам моего дяди. «Но, к счастью, — думает мой дядя, — я назначен губернатором Сен-Кантена, и моя обязанность — употребить все силы и средства разлучить Диану де Кастро и Габриэля Дексме, ни под каким видом не давать им свидеться и таким образом содействовать возвышению и могуществу моей фамилии».
Все это сказано было с видимой горечью и грустью, но Габриэль чувствовал только удар, нанесенный его чувством.
«Итак, господин адмирал, — сказал он с подавленным гневом, — это вы изволили предупредить настоятельницу бенедиктинок. Вы, верный внушением своего дяди, без сомнения намерены отнять у меня все пути, через которые мог бы я отыскать и увидеть Диану?»
«Замолчите, молодой человек! — крикнул адмирал с выражением непреклонности.
«Но я вас прощаю», — промолвил он уже более кротко. «Вас ослепляет страсть. У вас еще не было времени узнать Гаспара Колиньи».
В этих словах было столько благородства и доброты, что подозрения Габриэля исчезли. Ему стало стыдно, что он допустил их в себе хотя на минуту.
«Простите», — сказал он, протягивая руку Гаспару. «Как могло прийти мне в голову, что вы вмешаетесь в подобные интриги? Простите, адмирал, тысячу раз простите!»
«Хорошо, Габриэль», — сказал Колиньи. «Я опять узнаю вас с вашей юной чистой душой. Да, я не вмешиваюсь в подобные проделки. Я презираю их, презираю тех, которые их затевают. Я вижу тут не славу, а стыд моей фамилии, и не только не хочу пользоваться такими обстоятельствами, но краснею за них. Если эти люди, которые устраивают свое благоденствие всеми средствами, и нечестными, и позорными, люди, которые для насыщения своего честолюбия, своей жадности, не смотрят на горе и гибель себе подобных, для достижения своей низкой цели готовы шагнуть даже через труп Отечества, если эти люди мне родня, то я считаю это казнью, которой Бог хочет поразить мою гордость. Напомнить мне мое ничтожество. Быть строгим к самому себе и справедливым к другим — для меня решение, средство искупить проступки моих ближних».
«Да», — сказал Габриэль. «Я знаю, что честность и добродетели первобытных христиан — ваше достоинство, адмирал. И еще раз прошу прощения, что решился заговорить с вами, как с одним из тех придворных господ, не знающих ни веры, ни закона, которых я так научился презирать и ненавидеть».
«Увы», — произнес Колиньи, — «скорее нужно пожалеть их, эти честолюбивые ничтожества, этих бедных ослепленных папистов. Но я забыл, что передо мной не брат по религии. Да нужды нет. Вы достойны быть нашим, Габриэль, и рано или поздно вы будете нашим. Да, Бог, для которого все пути святы, приведет вас к истине. Я это предвижу». Приведет через саму страсть к истине, и эта неравная борьба, в которой любовь ваша не устоит против развращенного двора, кончится тем, что поставит вас когда-нибудь в наши ряды. Я почту себя счастливым, если со своей стороны посею в вашем сердце, мой друг, первые семена божественной жатвы».
«Я уже знал, — отвечал Габриэль, — что вы, адмирал, принадлежите к числу принявших реформу, и в вас научился уважать преследуемую партию. Несмотря на то, видите ли, я слаб духом, слаб душой. Чувствую, что всегда останусь одной религией с Дианой».
«Что же? — ответил Гаспар Колиньи, проникнутый, как все его единоверцы, жаром прозелитизма. Что же? Если мадам де Кастро исповедует религию добра и истины, она исповедует нашу религию, и вы ее будете исповедовать, Габриэль. Вы также будете ее исповедовать, повторяю вам, потому что этот бесстыдный двор, с которым вы, безрассудный, вступили в борьбу, победит вас, и вы захотите мстить. Вы думаете, что господин Монмаранси, который решился завладеть дочерью короля для своего сына, согласится уступить вам такую богатую добычу?
«Увы, может быть, я и не стану оспаривать у него такой добычи», — отвечал Габриэль. «Лишь бы только король сдержал данное мне тайное обещание».
«Тайное обещание? Разве такое возможно?»
«О, не говорите мне этого, адмирал!» — вскричал Габриэль. «Не говорите мне, что король не сдержит своего клятвенного обещания, потому что тогда не только возмутится мое верование, но, чего я боюсь, возмутится и шпага. Тогда я сделаюсь не гугенотом, а убийцей».
«Нет, вы бы сделались гугенотом», — возразил Калиньи. «Мы можем сделаться мучениками и никогда не будем убийцами. Но ваше мщение, не сделавшись кровавым, будет не менее жестоко, друг мой. Вы будете нам помогать своей юношеской отвагой, своим пламенным усердием, которое, может быть, покажется королю страшнее удара кинжалом. Подумайте, Габриэль, что мы хотим уничтожить всякие несправедливые права и привилегии. Подумайте, что не ограничится одной церковью наша грозная для развращенных реформа. Вы могли видеть, люблю ли я Францию, служу ли я ей. Что же, я исповедую реформу, потому что вижу в ней величие и будущую судьбу Отечества. Габриэль, если бы вы хоть раз прочли творение нашего Лютера, вы бы увидели, как этот дух свободного исследования, которым они дышат, вложил бы в вас новую душу, открыл бы вам новую жизнь».
«Моя жизнь — любовь к Диане», — отвечал Габриэль. «Моя душа — данное мне Богом назначение, которое я надеюсь исполнить».
«Любовь и назначение человека», — возразил Гаспар. «Они должны, конечно, согласовываться с любовью и назначением христианина. Вы молоды, вы ослеплены, друг мой, но я слишком предвижу и больно мне предсказывать. Несчастье раскроет вам очи. Ваше благородство и душевная чистота рано или поздно навлекут на вас беды среди этого развратного двора, подобно тому, как большие деревья во время грозы притягивают молнию. Тогда вы подумайте о том, что я теперь говорю вам. Вы узнаете наши книги. Вот эту, например», — продолжал адмирал, взяв со стола открытый том. «Вы поймете эти смелые, строгие, но справедливые и прекрасные слова, которые говорит нам такой же молодой человек, как вы, советник бордоского парламента Стефан Боэций. Тогда, Габриэль, скажете вы вместе со знаменитым автором добровольного рабства, что за несчастье, что за мука видеть, как бесчисленная толпа не повинуется, а служит не Геркулесу, не Самсону, а слабостям, женоподобию».
«В самом деле, — сказал Габриэль, — это опасная, дерзкая речь, которая поражает ум. Впрочем, вы правы, адмирал. Может случиться, что когда-нибудь гнев поставит меня в ваши ряды, что гонение заставит меня пристать к гонимым. Но теперь, пока моя жизнь так полна, что в ней нет места новой идее, которую вы мне предлагаете, у меня столько дела, что нет времени подумать о книгах».
Несмотря на эту речь, Гаспар Кулиньи еще продолжал с жаром развивать учения и идеи, которые тогда, как молодое вино, бродили в его голове. Долго тянулся разговор между страстным молодым человеком и полным убеждения реформатором, одним решительным, пылким, как деятельность, другим важным, глубоким, как мысль. Впрочем, адмирал не ошибался в своих мрачных предсказаниях. В самом деле, несчастью суждено было оплодотворить семя, брошенное этой беседой в пламенную душу Габриэля.